В своем конкурсном сочинении о свободе воли, страница 50 и следующие, я выяснил изначальность и неизменность прирожденного характера, из которого вытекает моральная ценность нашей жизненной работы. Это несомненный фактор, но для того, чтобы брать проблемы во всей их значительности, необходимо от времени до времени резко противопоставлять друг другу противоположные моменты. На них можно убедиться, как невероятно велико прирожденное различие между человеком и человеком, как в моральном, так и в интеллектуальном отношениях. Здесь благородство и мудрость, там злоба и глупость. Глаза одного светятся добротою сердца, или же печать гения царит на его челе. Низменная физиономия другого носит на себе черты моральной негодности и интеллектуальной тупости, неистребимо и неоспоримо запечатленные руками самой природы. И человек имеет такой вид, точно он должен стыдиться своего собственного существования. И этой внешности соответствует и внутреннее содержание человека. Невозможно допустить, чтобы такие черты различия, которые изменяют всю сущность человека и ничем не могут быть устранены, которые далее в конфликте с обстоятельствами определяют все течение его жизненного пути, невозможно, говорю я, допустить, чтобы такие черты различия были присущи их носителю безо всякой вины или заслуги с его стороны и являлись делом простого случая. Уже отсюда явствует, что человек в известном смысле должен быть своим собственным произведением. Правда, с другой стороны, источник этих различий мы можем эмпирически указать в свойствах родителей каждого данного субъекта. К тому же, самая встреча и союз этих родителей, очевидно, являются результатом в высшей степени случайных обстоятельств. Такие соображения неодолимо приводят нас к сознанию разницы между явлением и внутренней сущностью вещей, разницы, которая одна может заключать в себе решение данной проблемы. Только через посредство форм явления раскрывается вещь в себе. Поэтому, что вытекает из последней, должно все-таки принимать эти формы, а значит и вступать в цепь причинности. Вот почему отраженная в явлении вещь в себе и то, что из нее вытекает, представляются в наших глазах делом какого-то непостижимого и таинственного для нас хода вещей, которого простым орудием служит внешняя эмпирическая связь, где, однако, все, что совершается, имеет свои причины, то есть наступает необходимо и определяется извне. Между тем, как истинная причина этого закономерного течения вещей коренится внутри той сущности, которая выступает в этой форме явления. Разумеется, здесь открывается нам лишь очень отдаленная возможность решения этой проблемы. И, размышляя о ней, мы попадаем в целую бездну мыслей, таких мыслей, которые Гамлет называет мыслями за пределами досягаемости наших душ. Свои мысли об этом таинственном ходе мировых вещей, который мы в состоянии вообразить себе только метафорически, я изложил в статье о самоочевидной целесообразности в судьбе отдельного человека в первом томе своих «Парерг». В параграфе 14 моего конкурсного сочинения о фундаменте морали вы найдете характеристику эгоизма в его внутреннем существе. Как в дополнение к ней надо рассматривать ниже следующую попытку вскрыть его корни. Природа противоречит самой себе. Смотря по тому, исходит ли она в своих вещаниях от частного или от общего, изнутри или извне, от центра или из периферии. В самом деле, свой центр имеет она в каждом индивидууме, потому что каждый индивидуум — это сполна вся воля к жизни. Поэтому, будь этот индивидуум хотя бы простое насекомое или червь, сама природа так говорит из него. «Я одно» или «Я один» — все во всем. Важно только мое существование. Остальное может погибнуть. Это, собственно, ничего не значит. Так говорит природа с частной точки зрения самосознания. И на этом зиждется эгоизм всякого живого существа. С общей же точки зрения, каковой является точка зрения сознания о других вещах, то есть с точки зрения объективного знания, которое на известный момент отрешается от самого познающего индивидуума, другими словами, извне, из периферии, природа говорит так. Индивидуум – ничто и меньше, чем ничто. Каждый день для игры и забавы уничтожаю я миллионы индивидуумов. Их судьбу отдаю я на произвол самому шаловливому и капризному из моих детей, случаю, который себе на потеху гонится за ними. Каждый день творю я миллионы новых индивидуумов, и моя производительная сила от этого нисколько не слабеет. Как не иссякает сила зеркала от множества тех солнечных бликов, которые оно один за другим отражает на стену. Индивидуум – ничто. Лишь тот, кто действительно мог бы примирить и разрешить это явное противоречие природы, сумел бы дать истинный ответ на вопрос о тленности или нетленности своего собственного «я». Мне думается, что в первых четырех главах этой четвертой книги моих дополнений я дал полезное руководство к изысканию подобного ответа. Впрочем, сказанное выше можно пояснить еще и следующим образом. Всякий индивидуум, обращая свои взоры внутрь себя, узнает в своем существе, которое представляет собою его волю, вещь в себе, то есть то, что повсюду служит единственной реальностью. Вот почему он признает в себе ядро и средоточие мира, и он считает себя бесконечно важным. Когда же он обращает свои взоры вовне, то он оказывается в сфере представления простого явления, и там он видит себя индивидуумом среди бесконечного множества других индивидуумов. Он видит себя чем-то совершенно незначительным, совершенно ничтожным. Следовательно, каждый, даже самый незначительный индивидуум, каждое «я», рассматриваемое изнутри, есть все во всем, рассматривая же извне каждое «я» ничто или почти ничто. Вот на этом, значит, и основывается великая разница между тем, чем каждый необходимо является в своих собственных глазах, и тем, чем он является в глазах всех других. Иными словами, на этом основывается тот эгоизм, в котором каждый упрекает каждого. В силу этого эгоизма основной ошибкой всех нас является то, что мы друг для друга составляем не «я». А быть честным, благородным, человеколюбивым – это значит не что иное, как притворять в действие мою метафизику. Сказать, что время и пространство – не что иное, как формы нашего познания, а не определение вещей в себе – это все равно, как если сказать, что учение о метемпсихозе. Ты когда-нибудь возродишься в виде того существа, которое ты теперь обижаешь, и потерпишь от него такую же обиду. Что это учение тождественно с неоднократно упомянутой нами брахманистской формулой «тат твам аси» – это ты. Как я не раз уже доказывал, особенно в параграфе 22 моего конкурсного сочинения о фундаменте морали, из непосредственного и интуитивного сознания метафизической тождественности всех существ проистекает всякая истинная добродетель. Но отсюда еще не следует, чтобы она была результатом какой-нибудь особенной силы интеллекта. Напротив, достаточно самого слабого рассудка для того, чтобы прозреть в принцип индивидуации. Ведь именно в этом и заключается добродетель. Вот почему самый прекрасный характер можно встретить в сочетании даже с очень слабым интеллектом. И для того, чтобы пробудилось наше сострадание, нет нужды в каком-либо напряжении со стороны нашего ума. Наоборот, требуемое прозрение в принцип индивидуации могло бы осуществляться в каждом человеке, если бы этому не противилась воля его, которая в силу своего непосредственного, тайного и деспотического влияния на интеллект по большей части мешает этому прозрению, так что в конечном счете вина падает на волю, как это и естественно. Упомянутое выше учение о метемпсихозе только тем отступает от истины, что оно переносит в будущее то, что существует уже теперь. Оно гласит, что моя внутренняя сущность будет жить в других только после моей смерти. Между тем, как на самом деле она живет в них уже и теперь. И смерть только разрушает ту иллюзию, в силу которой я этого не замечаю. Подобно тому, как бесчисленные сонмы звезд всегда сияют над нашей головою, но становятся видимы для нас лишь тогда, когда закатится именно одно близкое к нам земное солнце. С этой точки зрения мое индивидуальное существование, как не озаряет оно для меня, подобно этому солнцу, все на свете, на самом деле, однако, представляет собою только преграду, которая становится между мною и познанием истинного объема моего существа. И так как эта преграда возникает перед каждым индивидуумом в его познавательной деятельности, то именно индивидуация и есть то, что держит волю к жизни в заблуждении относительно ее собственного существа. Она – майя брахманизма. Смерть – опровержение этой ошибки. Смерть вскрывает ее. Я думаю, в момент смерти нас проникает сознание, что только в силу иллюзий мы ограничивали свое бытие своей личностью. Даже эмпирические следы этого можно видеть в некоторых состояниях, родственных смерти. При них прекращается концентрация сознания в мозгу. Из этих состояний самое замечательное – магнетический сон, когда он достигает высших степеней. Наше бытие выходит за пределы нашей личности и в разного рода симптомах оказывается в других существах. Самый поразительный из этих симптомов – это непосредственное участие в мыслях другого индивидуума и, в конце концов, даже способность познавать отсутствующее, отдаленное, будущее, то есть своего рода вездесущее. На этой метафизической тождественности воли, как вещи в себе, при бесчисленном множестве ее проявлений, зиждятся вообще три феномена, которые можно объединить под общим понятием симпатии. Первое. Сострадание, которое, как я показал, является основой справедливости и человеколюбия. Каритас. Второе. Половая любовь. Прихотливая в своем выборе – амор. В ней заключается жизнь рода, и это делает последнюю более значительной, чем жизнь индивидуумов. Третье – магия, к которой относятся животный магнетизм и симпатическое влечение. Итак, симпатию можно определить следующим образом. Эмпирическое обнаружение метафизической тождественности воли, сказывающееся в физическом множестве ее проявлений, отчего раскрывается такая связь вещей, которая совершенно отлична от связи, обусловленной формами явления и мыслимой нами в виде закона основания.